Донецко-Криворожская республика была образована в составе тогдашней РСФСР. Она просуществовала недолго, чуть больше месяца, и, в общем-то, оставила по себе, я бы сказал, негромкую память. Исторические исследования на эту тему долгое время при советской власти не велись, хотя таким ключевым фронтменом этой Донецко-Криворожской республики был человек по имени Артем Сергеев, в честь которого называли улицы, города, который для Донбасса является таким вот гением места, он вот такой мифический персонаж, и несмотря на все это, исследований исторических по Донецко-Криворожской республике было совсем-совсем мало. Одним из таких исследователей был полтавский историк по имени Виктор Ревегук, он еще в 70-е годы защитил диссертацию об этом, потом эта тема разрабатывалась на историческом факультете Донецкого университета, и одним из таких вот известных исследователей был человек по имени Дмитрий Корнилов. Потом он скончался. Дело исследования Донецко-Криворожской республики взял в свои руки его младший брат по имени Владимир Корнилов, известный политический комментатор, человек такой специфической политической окраски, который, в общем-то, и написал книгу под названием «Донецко-Криворожская республика», которая вышла несколько лет назад и является не просто исследовательским трудом, а такой вот информационным оружием прямого действия. Владимир Корнилов был также долгое время директором украинского филиала института, созданного Константином Затулиным, института стран СНГ. И эта организация известна своими акциями, своей деятельностью по построению в Украине русского мира, я бы так это назвал.
Это конец зимы 18-го года. Время, мягко говоря, неспокойное. Конец, кстати, этой республики формально положила немецкая оккупация восточных территорий Украины, юго-востока Украины. Это было такое советское буферное образование, вроде Дальневосточной республики, куда более известной. Это было какое-то самостийное проявление большевистского духа, возглавляемое вот этим большевиком Артемом. Или это была какая-то такая бандитская советская республика, просто возникшая ниоткуда и ушедшая в никуда? Или это все было по прямой воле Ленина?
Тут всего было понемногу. Действительно, тут было определенное низовое, такое вот народное политическое творчество. Действительно, это была форма какого-то регионального самосознания и регионального самоопределения вот, большевиков и примкнувших к ним политических активистов, живущих в Большом Донбассе. Это место, оно требовало какого-то своего специфического извода идентичности, своей особой регионально-национально-культурной идентичности. Мне кажется, эта Донецко-Криворожская республика в каком-то смысле стала оформлением всех этих тенденций вместе взятых. С одной стороны, это не Россия в том виде, в котором Россия – это центральное там, не Черноземье. А с другой стороны, это не Украина в том смысле, в котором Украина – это Полтавщина, Черкащина, Киевщина, то есть вот именно украинский Heartland, то есть то место, вот центральная Украина, где украинская идентичность зародилась, образовалась и оформилась, это вот некое такое дикое поле. Эти земли вошли в состав Российской империи именно после российско-турецких войн, после борьбы казаков, прежде всего украинских, запорожских казаков, в меньшей степени донских казаков с турецкой османской портой, незаселенная или малозаселенная. И поэтому идентичность, которая складывалась здесь, она такая немного кочевая, она немного такая неукорененная, что ли, в истории и в пространстве. Индустриальное освоение Донбасса в конце 19 века, вот это была как раз история, которая творилась с нуля. В каком-то смысле Донбасс – это, по аналогии западной истории, это такие Соединенные Штаты Америки. Это территория, колонизация которой происходила буквально в исторически обозримое время. Это не только украинцы и не только великороссияне православные, и также не только великороссияне старообрядцы, но и православные народы, и греки, это и сербы, это и болгары, вот до сих пор пор есть болгарские, греческие села, и такая идентичность, вот динамическая, которая здесь и на наших глазах рождалась, она для Донбасса очень характерна. Часть этой Донецко-Криворожской республики – это именно Донбасс в узком смысле слова, то есть промышленно-угольный регион Луганской и Донецкой областей. Часть – это Слобожанщина, регион с таким вот центром культурным в городе Харькове. Часть – это Приазовье. Часть – это казацкие земли, вот это Кривой Рог, это Днепропетровская часть Днепропетровской области. Это новая идентичность, и история этой идентичности писалась там последние 200, может быть, 200 с небольшим лет. История Донецка вообще насчитывает, вот Донецка как полноценного большого города, это вообще десятилетия. Мои родственники, которые жили в Донецке в 50-е годы, писали письма более близким родственникам. Вот приезжайте в Донецк, это город, где все строится с нуля, там уже есть первый троллейбус, там такая интересная бурная жизнь, там вот вообще новый мир строится. На Донбассе был построен такой новый индустриальный советский мир, и вот эта Донецко-Криворожская республика, это была одной из попыток этот мир как-то самоорганизовать.
Таких республик создавалось чуть ли не дюжины по всей территории бывшей Российской империи. Верно я понимаю, что во многом конституирование этой Донецко-Криворожской республики было вызвано не только объективными историческими процессами, о которых вы говорите, но вот этой субъективной волей вот этого большевика Артема, который проявлял какие-то такие вождистские, что называется, настроения, и когда в Москве это увидели, то быстро существование этой республики прекратили. Тем более, что тут и немцы пришли.
Тут сложилось сразу несколько тенденций, несколько факторов. Для Артема действительно нужна была какая-то своя маленькая государственность, где бы он был главным, и таким образом его политический вес вот в тогдашней большевистской партии, он бы повысился бы. Действительно, вот такой вождизм, и когда в центре увидели гиперактивность этого человека, она была как таким специфическим образом уменьшена.
Нынешние руководители непризнанной Донецкой Народной Республики, понятно отчасти, почему они вдруг обратились к этому примеру Донецко-Криворожской Советской Республики, поскольку они тоже пытаются настаивать на том, что они строят неэтническое государство. Не случайно господин Пургин, который представлял в российской печати концепцию этой преемственности исторической, он говорил о том, что Донецко-Криворожская Республика была организована, хотя об организации, конечно, в государственном образовании, которое просуществовало всего месяц, говорить довольно сложно. Тем не менее, была организована не по этническому принципу, то есть это было не русское или не малороссийское, не украинское государство, никакое другое, а по экономическому принципу. Это уголь Донбасса и металлургия Криворожского бассейна. И вот на этом можно было построить счастливую экономическую процветающую жизнь, и сейчас этим же будет заниматься и Донецкая Народная Республика.
Конечно же, подобная интерпретация – это один из пиар-ходов, который был взят на вооружение идеологами и деятелями вот этой так называемой Донецкой Народной Республики. Конечно же, этим людям нужна какая-то историческая преемственность, какой-то легендарный предок, чтобы можно было сказать, что мы взялись не из ничего, что не из агентства Дедов Морозов, в котором работал Денис Пушилин, один из организаторов вот этого вот банк-формирования под названием ДНР. А вот у нас были достойные и интересные исторические предки. Поэтому вот в феврале месяце этого года так называемый Народный Совет, так называемой Донецкой Народной Республики провозгласил себя государством-преемником Донецко-Криворожской Республики. Знаете, когда отцы-основатели государства – это достойные, серьезные, просвещенные, умудренные люди, это одна ситуация. Когда основателями государства являются недоучившиеся бандиты, и государство само является фактически бандитской шайкой. Фактически эти люди своим проектом под названием ДНР и ЛНР похоронили весь потенциал проекта под названием «Русский мир». Оказалось, что «Русский мир» — это агрессивная идеология, и там, куда эта идеология приходит, там война, кровь, разруха и смерть. Может быть, что под названием «Русский мир» произносились красивые слова о справедливости, о создании новой России или там новой Украины. И вот один из маркетинговых ходов, который был вот в этом бренде «Новороссия», это не только преемственность с проектом Екатерины II и Потемкина, но это попытка основать новые, какое-то ядро для новой России, ядро для вот нового развития восточнославянского мира. Эта попытка оказалась проигрышной, и, в общем-то, после этого сам проект, как мне представляется, уже не готов к дальнейшей эксплуатации.